Издательство 1С Паблишинг и студия Frontline Креатив представляют. Роспер. Альфарим 5. Ренессанс. Сервер уничтожен. Администратор потерял возможность влиять на верхние уровни Альфарима. Казалось бы, нужно только время, чтобы общим фронтом постепенно выдавить генетически созданных монстров, а там и до самого администратора добраться. Но сердцу явно зачем-то еще нужен Волкер, но не верится, что главный искусственный интеллект, который может просчитывать множество вероятностей развития событий, не дал назначить смертную казнь для Волкера только ради администратора, до которого и так доберутся за пару лет, или Скурфайфера, или СВФ. Осталось только понять, в какой игре сердце хочет использовать Волкера на этот раз. Глава 1. Смертники. Плавное покачивание транспорта убаюкивало и давало небольшое чувство умиротворенности, несмотря на то, что этот транспорт вез нас в самое гиблое место Альфарима. Ну, точнее, гиблое только для пассажиров этого транспорта. Главнокомандующий СВФ, воссоздав с подачи сердца штрафные подразделения для лиц, признанных виновными перед обществом, развернулся на полную катушку, выгребая тюрьмы и исправительные учреждения по максимуму. С одной стороны, я его прекрасно понимаю. Никому не хочется бросать в мясорубку своих людей, когда можно послать на убой преступные элементы. Но с другой стороны, его подход к этому вопросу меня выводил из себя. Он не делал различий в статьях виновности и в одну группу пихал всех без разбору, лишь бы красный уровень присутствовал. Вот даже взять пухленького мужичка, сидящего напротив меня, крайнего от выхода. Если судить по личному делу, это чиновник мелкого пошиба, стоявший на должности управляющего одного из районов 8 уровня, решивший начать брать взятки только для того, чтобы дочери оплатить в медцентре вмешательство в геном для исправления врожденного дефекта. Да, он преступник, это глупо отрицать. Да, он заслуживает соответствующего наказания. Но запихивать его в штрафное подразделение СВФ глупо и жестоко. Сдохнет, даже не успев принести пользы и хоть частично искупить свою вину. Я сомневаюсь, что он вообще умеет стрелять. Его бы посадить под строгим контролем за документы и пускай пашет по 16 часов в сутки. Вот там был бы толк. Полной противоположностью ему был местный авторитет, сидящий, как он думает, на самом козырном месте, возле кабины транспорта. Рьяный рецидивист, множество ограблений, во время которых беспощадно убивал всех, кто попадается под руку. Является киборгом с двумя имплантами, зафиксированными в репликационном слепке. Это его уже пятая ходка как заключенного, только на этот раз его отправили не на исправительные работы в опасных для жизни производственных условиях с токсичными материалами, а в штрафное подразделение без права на репликацию. Вроде бы подходящий кандидат, но скорее всего попытается сбежать при первой возможности, а пока такой возможности не появится, будет за счет страха и грубой силы заставлять остальных делать за себя грязную работу. Даже сейчас возле него сидит пятерка мужиков с достаточно серьезным бандитским прошлым. Судя по изредка бросаемым в мою сторону взглядам, они явно решили на месте устроить свои правила и воспринимают меня как угрозу их плану. Ну или если совсем не дружат со средствами массовой информации, то я их первая цель как единственный вооруженный в этом транспорте человек. Как бы это смешно не выглядело со стороны, но мне действительно выдали пистолет с единственным магазином на 16 патронов, ну и скинули досье на 30 заключенных, видно, планируя меня сразу взводным над этим балаганом поставить. При этом даже брони не дали. Штатный комплект полевой одежды СВФ, поясная кобура и пистолет со смешными характеристиками. Пистолет «Люфа». Боеприпас 7,3 на 17. Прицельная дальность 35 метров. Боевая скорострельность 70. Режим стрельбы одиночный. Состояние 65%. Вес 0,68 килограмма. Магазин к пистолету «Люфа». Боеприпас 7,3 на 17. Количество патронов 16. Состояние 71%. Патрон нарезной 7,3 на 17. Урон кинетический от 15 до 19. Урон проникающий от 21 до 27. Состояние 100%. Вес патрона 3,6 грамма. Вот с этим подобием на оружие мне и предлагали в случае чего обороняться. В очередной раз смотрю на характеристики и в очередной раз удивляюсь идиотизму. Вроде и оружие дали, но при этом им только застрелиться можно. Ну или этих попутчиков перестрелять, пока они амуницию не получили. А ведь я не рассматривал вариант, что мне пистолет дали с целью самообороны от коллег по несчастью. Тогда да, это уже не насмешка надо мной, а реальное такое подспорье в вопросе конфликтных ситуаций.
«Слышь, вояка!»
Повернулся в мою сторону один из подручных местного авторитета.
«Греби сюда, у Картаса к тебе разговор есть».
«Так пускай оторвет задницу и подойдет», ответил я, продолжая расслабленно наблюдать за ними из-под полуприкрытых век.
«Ты чё, служивый, совсем с реальностью связь потерял? Барзометр, смотрю, зашкаливает».
Начал приподниматься говорливый.
«Взял пакли в клешни и погреб сюда, пока Картас добрый приглашает на разговор».
Два паренька, сидящие между нами, напряглись и, развернувшись к бандитам, явно приготовились к драке. А вот пухленький мужичок напротив меня, наоборот, еще сильнее забился в угол. Пришлось положить руку на плечо приготовившемуся к драке парню возле меня и, когда тот обернулся, отрицательно покачать головой. Да, я понимаю, что эти двое готовы за меня броситься в бой, не раздумывая. Не зря же они участвовали в десантировании на 9-й уровень. Но хватит и того, что они и так получили красный уровень, не успев выйти из боя, когда я лишился должности, а новое командование не успело еще выдать новые приказы. Вот за эти пару минут они и накрыли группу противника перекрестным огнем, прекрасно понимая, что получат за это красный уровень. Если судить по списку личных дел, то таких ребят набиралось 6. Вот только в этом транспорте было всего 2. Именно поэтому я и остановил ребят. Фиг его знает, что у этих бандюков в рукаве припрятано, а жизнь у нас на данный момент последняя. Смерив взглядом попытавшегося полностью выпрямиться бандита, у которого ничего не получилось из-за низкого потолка, закинул одну ногу на другую и, немного поелозив спиной по стене, устроился поудобней, снова прикрыв глаза.
«Да ты!»
Он сделал 2 небольших шага ко мне. Транспортный отсек и так был достаточно маленький, из-за чего мы сидели буквально плечом к плечу по 5 человек в 2 ряда. Так что, сделав эти 2 небольших шага, он оказался буквально в метре от меня. Ну, как говорится, сам виноват. Носок моего ботинка, врезавшись ему в пах, прервал на полуслове, заставив скрючиться бандита и схватиться за промежность. Ногу назад и, подавшись всем телом вперед, бью ладонями по ушам, дезориентируя противника, и, не убирая рук, дергаю его голову на себя и вниз, выбрасывая навстречу колено. Хруст носа услышали, наверное, все. Вот теперь наглый бандит явно на ближайшие пару минут не опасен. Пнув ногой уже заваливающийся на бок тело обратно к его дружкам, я снова умостился на своем месте и прикрыл глаза. Вот только теперь пистолет лежал у меня на коленях, прямо под рукой. Несмотря на злые взгляды, больше поползновений в мою сторону не было, а пострадавшего достаточно быстро привели в себя. Ох, и намучаюсь я с этим контингентом, если мои подозрения верны и предстоит командовать этой группой. Похоже, придется отращивать дополнительную пару глаз на затылке, чтобы не заработать выстрел в спину. Минут через 20 всеобщего напряжения и моего расслабленного отдыха наш транспорт наконец-то остановился, откинув заднюю часть борта как аппарель с несильным звоном столкнувшегося металла, прекрасно показывая, что мы уже на уровнях канализации, распол металлический. Рывком выскочив наружу, сразу же прижался к борту бронированного транспорта, чтобы видеть выход из транспорта и одновременно с этим осмотреться. Несмотря на то, что когда меня грузили для перевозки, машина была всего одна, сейчас в огромной трубе коллектора разгружалась колонна из более чем 1000 подобных машин, и возле каждой стояла по бойцу в тяжелой пехотной броне с оружием на изготовку, по одному с каждой стороны машины.
«Построиться в колонну по 2!»
Скорее рявкнул, чем сказал ближайший ко мне боец, слегка искаженным из-за динамиков голосом. Дуло гибридного автоматного комплекса, смотревшего в мою сторону, не вызывало желания спорить. Пришлось быстро сместиться в сторону и вытянуться по стойке смирно, при этом оказавшись возле кабины, вставшей за нами машины, не давая возможности строиться у меня за спиной. Двое ребят, которые хотели меня прикрыть еще в транспорте, тоже почти сразу сориентировались, запихнув пухленького мужичка ко мне 2-м номером и встав передо мной этаким буфером между мной и бандитами. Что творилось сзади, я мог судить только по доносившимся звукам. А вот впереди народ строили в такие же колонны с переменным успехом, где хватало одной лишь команды, а где охране приходилось пускать в ход приклады и кулаки, чтобы выстроить особо непослушных. А вот сзади пару раз даже одиночные выстрелы прозвучали. И оставалось только гадать, стреляли поверх голов или у кого-то настолько отсутствуют мозги, чтобы бросаться на вооруженную, хорошо экипированную охрану с голыми руками.